Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном исповеднике Сергии Серебрянском, далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершение нашей передачи «Литературная страница». Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Мы живем в особую эпоху, эпоху заката духовной культуры человечества, когда ясно обозначился период отступления и стало стушевываться значение монастырей. Отсюда возникает вопрос о современных путях в Царство Божие. При этом надо говорить, опять-таки, с внешней стороны, не о пути, а о путях. Поскольку очевидно, что социальное, национальное положение, возраст и другие особенности положения каждого человека в миру, а также особые у каждого склонности и таланты, диктуют для каждого и особенности его пути спасения, понимая под этим церковным термином путь ко Христу и в Его Царство, который по существу один. «Я есть путь», — сказал Христос. Раскрытие пути для каждого из современников, конечно, должно основываться также исключительно на указаниях Священного Писания, отцов Церкви и ее многовекового опыта. Каждый человек строго индивидуален. Ни один из бесчисленных множеств людей всех веков не повторяет другого по душевному складу, развитию ума и способностей. Поэтому и для каждого человека были бы нужны и особые сведения, советы и указания для руководства в духовной жизни, в дополнение к истинам Священного Писания. Отсюда и наилучший путь совершенствования – это индивидуальное, непосредственное ученичество у опытного, просветленного духом старца. Но лишь очень и очень немногим доступен этот путь. Отсюда же и большая трудность – в одном труде преподать нужные сведения для лиц с большим различием их умственного, душевного и духовного состояния. Поэтому необходима наша оговорка. Пусть каждый возьмет для себя из ниже приведенных сведений и указаний лишь те из них, которые он, по внутреннему голосу, сочтет относящимися к нему по степени его духовного возраста, развития способностей и природных склонностей. Здесь нужно вспомнить следующий случай, описанный в одном из древних патериков. В монастыре духовно преуспевали два молодых инока, но подвиги и состояние их душ резко разнились. Один инок горько оплакивал свои грехи и являл образ совершенного покаяния. Другой же инок постоянно находился в светлом, радостном состоянии, и душа его изливалась в словословии и благодарении Бога. Старцы монастыря стали молиться, да откроет им Бог, какой из этих путей более правилен и совершенен. Им было открыто: оба пути правильны и совершенны, и угодны Господу, но для каждой души имеется свой путь по ее склонностям и обстоятельствам прожитой жизни. Вместе с тем, у каждого достижения есть свои степени и ступени. У тех, кто лишь начал подниматься по этой бесконечной лестнице совершенствования духа, сможет закружиться голова при взгляде наверх, на тех, кто поднялся на значительные высоты. Достижения этих последних могут показаться им чрезмерными или даже невероятными. Отсюда может проявиться в них уныние и мысли о безнадежности достижения для них высоких ступеней. Все же нельзя не знать о высотах духа, святости, для всех идущих по пути спасения души. Даже светские философы дают такой совет для всех, ищущих каких-либо достижений. Поставьте себе идеал как можно выше и стремитесь к его достижению. Всем же христианам необходимо постичь красоту наивысших достижений на пути ко Христу и знать о святости человеческих душ, чтобы вследствие этого в них зародилась та нищета духа, которая положена Христом в основу заповедей блаженства. Как пишет преподобный Исаак Сириянин: «Содержи всегда в памяти превосходящих тебя добродетелью, чтобы непрестанно видеть в себе недостаток против их веры». Поэтому является необходимым узнать из опыта Церкви Христовой не только те идеалы, которые достижимы в современности, но и все те величайшие достижения святых, которые, смиряя нас, поражали бы своим величием и красотой христианских подвигов и добродетелей. Писать о пути спасения – очень ответственное дело. Плохо, если человек при этом будет надеяться только на себя и ограничиваться своими измышлениями. Одна есть истина на земле. Эта истина – сам Христос. И только то можно утверждать, что возвещено в Евангелии и понимание чего разъяснено святыми отцами православной церкви и подтверждено многовековым опытом прославленных святых и подвижников благочестия. Поэтому все важнейшие положения о пути спасения должны быть подтверждены текстами из Священного Писания и творениями святых отцов православной церкви, и подвижников благочестия, и примерами из их жизни. Подобному отношению к поучениям и наставлениям учат нас и святые отцы.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный исповедник Сергий Серебрянский. Преподобный исповедник Сергий, в миру Митрофан Васильевич Серебрянский, родился 1 августа 1870 года в селе Трехсвятском Воронежского уезда Воронежской губернии в семье священника. Через год после рождения сына отца Василия перевели в село Макарий, 3 километрах от Трехсвятского. Как и большинство детей священников, Митрофан Васильевич закончил духовную семинарию, однако не стал сразу священником. Часть образованного общества того времени была настроена против православной церкви, и тот, кто горел желанием послужить своему народу и для кого не безразличны были интересы нравственные, уходили в общественные движения, чаще всего социалистические. Под влиянием народнических идей Митрофан Васильевич поступил в Варшавский ветеринарный институт. Здесь, среди равнодушных к вере студентов, в католической Польше, он стал усердно посещать православный храм. В Варшаве он познакомился со своей будущей женой, Ольгой Владимировной Испалатовской, дочерью священника, служившего в Покровском храме в селе Владычне Тверской епархии. Она окончила курс Тверской гимназии, собиралась работать учительницей и приезжала в Варшаву навестить родственников. 29 января 1893 года они обвенчались. В Варшаве Митрофан Васильевич вновь стал размышлять о правильности выбора своего пути. В душе было пламенное желание служить людям. Но достаточно ли ограничиться внешним служением, стать специалистом и помогать народу, крестьянам, всего лишь ведение хозяйства? Душа молодого человека ощущала неполноту такого рода служения, и он решил вступить на поприще служения священнического. 2 марта того же года епископ Воронежский Анастасий рукоположил Митрофана Васильевича в сан диакона к Стефановской церкви Слободы Лизиновки Острогожского уезда. В сане диакона отец Митрофан пробыл недолго. 1 марта 1894 года он был назначен священником 47-го Драгунского татарского полка, а 20 марта епископ Острогожский Владимир рукоположил его в сан священника. 15 января 1896 года отец Митрофан был перемещен на вакансию второго священника к Двинскому военно-крепостному собору и 1 сентября того же года вступил в должность законоучителя Двинской начальной школы. 1 сентября 1897 года отец Митрофан был перемещен в город Орел и назначен настоятелем Покровского храма 51-го Драгунского Черниговского полка, шефом которого была ее императорское высочество, великая княгиня Елизавета Федоровна. С этого времени начался относительно продолжительный период жизни отца Митрофана в Орле. Летом 1903 года в Сарове состоялось торжественное прославление преподобного Серафима. На этих торжествах был отец Митрофан. Здесь он был представлен великой княгине Елизавете Федоровне и произвел на нее самое благоприятное впечатление своей искренней верой, смирением, простотой и отсутствием какого-либо лукавства. В 1904 году началась русско-японская война. 11 июня 51-й Драгунский Черниговский полк выступил в поход на Дальний Восток. Вместе с полком отправился и отец Митрофан. У священника не было ни тени сомнений, ни помыслов уклониться от исполнения своего долга. За 7 лет служения полковым священником в Орле он настолько сжился со своей воинской паствой, что она стала для него как одна большая семья, с которой он разделял все тяготы походной жизни. Везде, где представлялась возможность, он со своими помощниками ставил походную церковь и служил. Во время служения в действующей армии отец Митрофан вел подробный дневник, который печатался в журнале «Вестник военного духовенства», а затем вышел отдельной книгой. Дневник дает полное представление о нем, как о смиренном пастыре, верном своему священническому долгу. Здесь, в условиях походных трудностей, тяжелых боев, где солдаты и офицеры рисковали жизнью, он увидел, насколько русский человек любит свою родину, с каким смирением отдает за нее свою жизнь, увидел и то, как разрушительно по последствиям и противно действительности описывают столичные газеты, происходящие на фронте, как будто это пишет не русская пресса, а неприятельская японская. Здесь он увидел, насколько глубоко разделился по вере русский народ, когда православные и неверующие стали жить как два разных народа. 15 марта 1905 года отец Митрофан, как опытный пастырь и духовник, был назначен благочином 61-й пехотной дивизии и в этой должности прослужил до окончания войны. 2 июня 1906 года он вместе с полком вернулся в Орел. За выдающиеся пастырские заслуги, проявленные во время войны, отец Митрофан 12 октября 1906 года был возведен в сан протоиерея и награжден наперстным крестом на Георгиевской ленте. В 1908 году великая княгиня, преподобная мученица Елисавета, усиленно трудилась над проектом по созданию Марфо-Мариинской обители. Предложения по устроению обители были поданы от нескольких лиц. Подал свой проект и отец Митрофан. Его проект настолько пришелся по душе великой княгини, что именно его она положила в основу устроения обители. Для его осуществления она пригласила отца Митрофана на место духовника и настоятеля храма в обители. Отец Митрофан привык к служению в Орле, где у него сложились прекрасные отношения с паствой, которой он отдавал все свое время и силы, и ни он не хотел с ней расстаться, ни она с ним. Бывало, кончишь давать крест после обедни, а народ все идет и идет. С одним побеседуешь, другой просит совета, третий спешит поделиться своим горем, и так тянутся часы. Матушка ждет меня обедать, да только я раньше 5 часов вечера никак из церкви не выберусь, вспоминает отец Митрофан. Не смея отказаться от предложения преподобной мученицы Елизаветы, отец Митрофан обещал подумать и дать свой ответ позже. На пути из Москвы в Орел он вспомнил родную, горячо его любящую паству и представил, как тяжело будет обоюдное расставание. От этих дум и воспоминаний его душа пришла в смятение, и он решил отказаться от предложения великой княгини. В тот момент, как он это подумал, он почувствовал, что у него отнялась правая рука. Он попытался поднять руку, но безуспешно. Ни пальцами пошевелить, ни согнуть руку в локте он не мог. Отец Митрофан понял, что это, видимо, Господь его наказывает за сопротивление его святой воле, и он тут же стал умолять Господа простить его и пообещал, если исцелиться, переехать в Москву. Понемногу рука обрела чувствительность, и через 2 часа все прошло. Он приехал домой совершенно здоровым и вынужден был объявить прихожанам, что покидает их и переезжает в Москву. Многие, услышав это известие, стали плакать и умолять его не покидать их. В виде переживания паствы, добрый пастырь не смог ей отказать, и хотя его настоятельно звали в Москву, он все откладывал с отъездом. Он даже снова решил отказаться и остаться в Орле. Вскоре после этого он заметил, что у него безо всякой видимой причины начала распухать правая рука, и это стало приносить ему затруднения на службе. Он обратился за помощью к одному из своих родственников, доктору Николаю Яковлевичу Песковскому. Врач, осмотрев руку, сказал, что никаких причин болезни нет, и он не может дать в этом случае какого бы то ни было медицинского объяснения и, следовательно, помочь. В это время из Москвы в Орел привезли чудотворную Иверскую икону Божией Матери. Отец Митрофан пошел помолиться и, стоя перед образом, пообещал, что примет бесповоротно предложение великой княгини и переедет в Москву. С благоговением и страхом он приложился к иконе и вскоре почувствовал, что руке стало легче. Он понял, что на переезд его в Москву и поселение Марфо-Мариинской обители есть благословение Божие, с которым нужно смириться. После этого, желая получить благословение от старцев, он поехал в Зосимову пустынь. Он встретился с хиеромонахом Алексием и другими старцами и поведал им о своих сомнениях и колебаниях. Не будет ли дело, которое он на себя берет, свыше сил? Но они благословили его браться за дело. Отец Митрофан подал прошение о переводе в обитель, и 17 сентября 1908 года священномученик Владимир, митрополит Московский, назначил его настоятелем Покровской и Марфо-Мариинской церквей на Большой Ордынке, поскольку сама Марфо-Мариинская обитель начала свою деятельность только с 10 февраля 1909 года, когда великая княгиня Елизавета переехала в дом, предназначавшийся под обительский. Отец Митрофан, поселившись в обители, сразу же принялся за дело, отдавшись ему всей душой, как это было в Орле, когда он занимался постройкой церкви, устроением школы и библиотеки, как было и во время войны, когда он стал отцом духовных детей, которые каждодневно подвергались смертельной опасности. Он часто служил, не жалея сил, наставлял тех еще немногочисленных сестер, которые пришли жить в обитель. Настоятельница обители вполне поняла и оценила священника, которого им послал Господь. Она писала о нем государю. «Он исповедует меня, окормляет меня в церкви, оказывает мне огромную помощь и подает пример своей чистой, простой жизнью, такой скромной и высокой по ее безграничной любви к Богу и православной церкви. Поговорив с ним лишь несколько минут, видишь, что он скромный, чистый и человек Божий, Божий слуга в нашей церкви». Несмотря на трудности и новизну предпринятого дела, обитель благословением Божиим, смирением и трудами настоятельницы, духовника обители отца Митрофана и сестер с успехом развивалась и расширялась. В 1914 году в ней было 97 сестер. Она имела больницу на 22 кровати, амбулаторию для больных, приют для 18 девочек-сирот, воскресную школу для девушек и женщин, работавших на фабрике, в которой обучалось 75 человек, библиотеку в 2000 томов, столовую для бедных женщин, обремененных семьей и трудящихся на поденной работе, кружок для детей и взрослых, детская лепта, занимающаяся рукоделием для бедных. На поприще христианской деятельности великая княгиня Елизавета прослужила до мученического конца. Вместе с ней и до самого закрытия обители трудился и отец Митрофан. Наступил 1917 год. Февральская революция, отречение государя, арест царской семьи, Октябрьский переворот. Почти сразу после революции был совершен набег на Марфо-Мариинскую обитель вооруженных людей. Вскоре великая княгиня была арестована. Незадолго перед арестом она передала общину попечению отца Митрофана и сестры казначеи. Великая княгиня была увезена на Урал, в Алапаевск, где 18 июля 1918 года приняла мученическую кончину. 25 декабря 1919 года святейший патриарх Тихон, хорошо знавший отца Митрофана, благодаря его за многие труды, преподал ему первосвятительское благословение с грамотой и иконой Спасителя. В это время решился для отца Митрофана и его супруги Ольги вопрос о монашестве. Много лет живя в супружестве, они воспитали 3 племянниц-сирот и желали иметь своих детей, но Господь не давал исполниться их желанию. Увидев в этом Божию волю, призывающую их к особому христианскому подвигу, они дали обет воздержания от супружеской жизни. Это было уже после переезда их в Марфо-Мариинскую обитель. Долгое время этот подвиг был для всех скрыт, но когда произошла революция и наступило время всеобщего разрушения и гонений на православную церковь, они решили принять монашеский постриг. Постриг совершен по благословению святого патриарха Тихона. Отец Митрофан был пострижен с именем Сергий, а Ольга — с именем Елизавета. Вскоре после этого патриарх Тихон возвел отца Сергия в сан архимандрита. В 1922 году безбожные власти произвели изъятие церковных ценностей из храмов. Многие священнослужители были арестованы, некоторые расстреляны. Одним из предъявляемых обвинений было чтение в храмах послания патриарха Тихона, касающегося изъятия церковных ценностей. Отец Сергий вполне разделял мысли патриарха и считал, что не следует во избежание кощунств отдавать церковные сосуды. И хотя изъятие из храма в обители произошло без всяких эксцессов, отец Сергий прочел в храме послание патриарха, за что 23 марта 1923 года был арестован. 5 месяцев он томился в тюрьме без предъявления обвинения и затем по указу ГПУ от 24 августа 1923 года он был выслан на 1 год в Тобольск. Из ссылки в Москву отец Сергий вернулся 27 февраля 1925 года и на следующий день, как бывший ссыльный, явился в ГПУ, чтобы узнать о решении относительно своей дальнейшей судьбы. Следователь, которая вела его дело, сказала, что священнику разрешается совершать церковные службы и говорить за богослужениями проповеди, но он не должен занимать никакой административной должности в приходе, и ему запрещено принимать участие в какой-либо деловой или административной приходской деятельности. Отец Сергий вернулся в Марфо-Мариинскую обитель. Однако недолго пришлось ему прослужить в Марфо-Мариинской обители. В 25-м году власти приняли решение ее закрыть, а насельниц сослать. Часть здания была отобрана под поликлинику. Некоторые из ее работников решили отобрать обительскую квартиру отца Сергия и для этого донесли в ГПУ, обвинив священника в антисоветской агитации среди сестер обители, будто он, собирая их, говорил, что советская власть преследует религию и духовенство. На основании этого доноса 29 апреля 1925 года отец Сергий был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. 30 июня дело было рассмотрено и принято решение освободить священника. 2 июля коллегия ГПУ прекратила дело, и отец Сергий был освобожден. За то время, пока отец Сергий был в заключении, Марфо-Мариинская обитель была закрыта, а сестры арестованы. Некоторые из них были высланы относительно недалеко, в Тверскую область, но большинство сослано в Казахстан и Среднюю Азию. Отец Сергий и матушка Елизавета выехали в село Владычне Тверской области и поселились в бревенчатом, покрытом дранкой, одноэтажном доме, в котором когда-то жил отец матушки протоиерей Владимир Исполатовский. Первое время отец Сергий не служил, но часто ходил молиться в Покровский храм, в котором стал служить в 1927 году. Сразу же по приезде, а еще более после того, как отец Сергий стал служить во Владычне, его стали посещать многие из его духовных детей. Среди окружавших он был известен как молитвенник и человек святой жизни. Люди стали обращаться к нему за помощью, и некоторые по своей вере и молитвам праведника получали исцеление. Несмотря на пережитые узы и тяжелое время гонений, отец Сергий продолжал подвязаться как духовник и проповедник. Он использовал отпущенное ему время для научения вере, поддержки и просвещения ближних. Духовные дети привозили ему продукты и одежду, большую часть которых он раздавал нуждающимся. Но в селе были люди, которые ненавидели церковь, хотели ради забвения своих грехов забыть о Боге, они относились враждебно к отцу Сергию за его открытую проповедническую деятельность. Жизнь, которую он проводил, обличала их совесть, и, вознамерившись его уничтожить, они обратились за помощью к властям. 30 и 31 января 1930 года АГПУ допросило этих людей. Они показали: по своему общественному умелому подходу к народу с религиозной стороны заслуживает особого внимания, действует исключительно религиозным дурманом, опирается на темноту, выгоняет бесов из человека, особенно способен на проповеди, которые говорит по 2 часа. В своих выступлениях сам Вона призывает на единение и поддержку церкви, религиозных целей. Результаты таких проповедей имеются налицо. Деревня Гнезцы категорически отказалась от вступления в колхоз. Словом, должен сказать, священник Серебрянский является политически вредным элементом, который должен быть срочно изъят. На основании этих показаний отец Сергий был через несколько дней арестован, но материалов для создания дела не доставало. И 14 февраля следователи допросили жителей села Владычня, оставляя в деле показания лишь тех свидетелей, которые подтверждали обвинения. Но и через призму искаженных свидетельств видно, что отец Сергий был для народа подлинным старцем и подвижником, по молитвам которого совершались исцеления многих недужных. 10 марта власти допросили отца Сергия. 7 апреля 1930 года тройка АГПУ приговорила отца Сергия к 5 годам ссылки в Северный край. Священнику было тогда 60 лет, и после нескольких тюремных заключений, ссылки, этапов он тяжело болел миокардитом. Это время было самым тяжелым для ссыльных. Прошла коллективизация, крестьянские хозяйства разорены, хлеб продавался только по карточкам и в самом ограниченном количестве. Выжить можно было, если присылают посылки. Но посылки доходили лишь в то время, когда по реке было пароходное сообщение, которое прекращалось на зимний период и на время, пока сплавлялся лес. Отца Сергия поселили в одной из деревень на реке Пенеге. Здесь жило много сосланного духовенства. Сюда к нему приехали монахини Елизавета и Мария Петровна Заморина, знавшие отца Сергия еще в период его служения в Орле. Впоследствии она приняла монашество с именем Милица. Ссыльные священники работали здесь на лесоразработках и сплаве леса. Отец Сергий работал на ледянке, вел по ледяной колее лошадь, тащившую бревна. Эта работа, хотя и была легче пилки и рубки в лесу, но требовала большой ловкости и спорливости. Отец Сергий, монахиня Елизавета и Мария Петровна жили в домике, как маленькая монастырская община. Отец Сергий, благодаря своей подвижнической жизни, постоянной молитвенной настроенности, духовным советам и умению утешать страждущих в самых тяжелых их обстоятельствах, вскоре стал известен как глубоко духовный старец, которому многие поверяли свои беды, в молитвенное предстательство которого верили. Северная зимняя природа произвела большое впечатление на исповедника. Огромные ели, закутанные снежными одеялами и засыпанные густым инем, стоят как зачарованные, вспоминал он. Такая красота, глаз не оторвешь, и кругом необыкновенная тишина. Чувствуется присутствие Господа Творца, и хочется без конца молиться Ему и благодарить за все дары, за все, что Он нам посылает в жизни, молиться без конца. Несмотря на болезнь и преклонный возраст, старец с помощью Божией выполнял норму, данную начальством. Когда ему приходилось корчевать пни, он делал это один и в короткое время. Иногда он смотрел на часы, интересуясь сам, за какое время ему удастся выкорчевать пень, над каким, бывало, трудилось несколько человек ссыльных. С местным начальством у отца Сергия сложились самые благоприятные отношения. Все любили святого старца и неутомимого труженика, который со смирением воспринимал свою участь ссыльного. Детям он вырезал и склеил, а затем раскрасил макет паровоза с пассажирскими товарными вагонами, которых дети не видели еще ни разу в своей жизни, по дальности от тех мест железных дорог. Через 2 года ссылки власти из-за преклонного возраста священника, его болезни и за успешно выполняемую работу решили его освободить. В 1933 году отец Сергий вернулся в Москву, где пробыл 1 день, простился с закрытой и разоренной обителью и выехал с монахиней Елизаветой и Марией Петровной во Владычню. На этот раз они поселились в другом доме, который был куплен его духовными детьми. Это была небольшая изба с русской печью, кирпичной лежанкой и пространным двором. Здесь прошли последние годы жизни старца. Покровский храм во Владычне был закрыт, и отец Сергий ходил молиться в Ильинский храм в соседнее село. Впоследствии власти стали выказывать неудовольствие по поводу его появления в храме, и он был вынужден молиться дома. Последний период жизни отца Сергия стал временем старческого окормления духовных детей и обращавшихся к нему страждущих православных людей, что было особенно существенно в то время, когда большинство храмов было закрыто и многие священники были арестованы. Во время Отечественной войны, когда немцы захватили Тверь, во Владычне расположилась воинская часть, и предполагался здесь большой бой. Офицеры предлагали жителям уйти дальше от передовых позиций, и кое-кто ушел, а отец Сергий и монахини Елисавета и Милица остались. Почти каждый день над расположением воинской части летали немецкие самолеты, но ни разу ни одна бомба не упала ни на храм, ни на село. Это было отмечено и самими военными, у которых возникло ощущение, что село находится под чьей-то молитвенной защитой. Однажды отец Сергий пошел на другой конец села со святыми дарами причащать тяжело больного. Идти нужно было мимо часовых. Один из них остановил отца Сергия и, пораженный видом убеленного сединами старца, бесстрашно шедшего через село, непроизвольно высказал ту мысль, которая владела умами многих военных. «Старик, тут кто-то молится». Неожиданно часть была снята с позиции, так как бои развернулись на другом направлении, неподалеку от села Медное. Местные жители, очевидцы этих событий, приписывают чудесное избавление села от смертельной опасности молитвам отца Сергия. Последние годы жизни архимандрита Сергия, начиная с 1945 года, его духовником был протоиерей Квинтилиан Вершинский, служивший в Твери и часто приезжавший к старцу. Отец Квинтилиан сам несколько лет пробыл в заключении и хорошо знал, что такое нести тяготы и горечь гонений в течение многих лет. Он вспоминал об отце Сергии. «Всякий раз, когда я беседовал с ним, слушал его проникновенное слово, передо мной из глубины веков вставал образ подвижника-пустыножителя. Он весь был объят божественным желанием. Это чувствовалось во всем, особенно когда он говорил. Говорил он о молитве, о трезвении, излюбленной его темы. Говорил он просто, назидательно и убедительно. Когда он подходил к сущности темы, когда мысль его как бы касалась предельных высот христианского духа, он приходил в какое-то восторженно-созерцательное состояние, и, видимо, под влиянием охватившего его волнения, помыслы его облекались в форму глубоко душевного лирического излияния. «Наступило преснопамятное весеннее утро», — вспоминает отец Квинтилиан. «На востоке загоралась заря, предвещавшая восход весеннего солнца. Еще было темно, но около хижины, где жил старец, толпились люди». Несмотря на весеннюю распутицу, они собрались сюда, чтобы отдать последний долг почившему старцу. Когда я вошел в само помещение, оно было забито народом, который всю ночь провел у гроба старца. Начался отпев. Это было сплошное рыдание. Плакали не только женщины, но и мужчины. С большим трудом вынесли гроб через маленькие узенькие сенцы на улицу. Гроб хотели поставить на дровне, нести на себе его на кладбище было невозможно, ибо дорога на кладбище представляла местами топкую грязь, местами была покрыта сплошной водой. Тем не менее из толпы неожиданно выделяются люди, поднимают гроб на плечи. Потянулись сотни рук, чтобы хотя коснуться края гроба, и печальная процессия с неумолкаемым пением «Святый Боже» двинулась к месту последнего упокоения. Когда пришли на кладбище, гроб поставили на землю, толпа хлынула ко гробу. Спешили проститься. Прощавшиеся целовали руки старцу. При этом некоторые как бы замирали. Многие вынимали из кармана белые платки, полотенца, маленькие иконки, прикладывали к телу усопшего и снова убирали в карман. Когда гроб опускали на дно могилы, мы пели «Свете тихий». Песчаный грунт земли, оттаившие края могилы, грозили обвалом. Несмотря на предупреждение, толпа рванулась к могиле, и горсти песка посыпались на гроб почившего. Скоро послышались глухие удары мерзлой земли о крышку гроба. Мы продолжали петь, но не мы одни. «Граждане!» — слышался голос. «Смотрите, смотрите!» — это кричал человек с поднятой рукой кверху. Действительно, нашим взором представилась умилительная картина. Спустившийся с небесной лазури необычайно низко, над самой могилой делал круги жаворонок и пел свою звонкую песню. Да, мы пели не одни, нам как бы вторило творение Божие, хваля Бога, дивного в своих избранниках. Скоро на месте упокоения старца вырос над могильный холмик, водрузили большой белый крест с неугасимой лампадой и надписью. Здесь покоится тело священно-архимандрита Сергия, протоиерея Митрофана. Скончался в 1948 году, 23 марта. Подвигом добрым подвязался, течение жизни скончав. Еще при жизни батюшка говорил своим духовным детям: «Не плачьте обо мне, когда я умру. Вы придете на мою могилку и скажете, что нужно, и я, если буду иметь дерзновение у Господа, помогу вам». Упомянутый в житии замечательный дневник полкового священника дает, между прочим, и такие сведения. Бывали случаи, что офицеры русской армии приставали к служанкам, что особенно ранило душу молодого отца Митрофана. Воистину, расцерковлявшееся, терявшее веру и христианскую мораль русское общество само подготовило революцию, вергшую на долгие годы весь народ в пучину гражданской войны, противостояние веры и неверия. Есть резонное мнение церковного историка профессора Бориса Алексеевича Филиппова о том, что гражданская война продолжалась не 3-4 года, а вплоть до смерти Сталина. Действительно, что есть репрессии конца 30-х, если не гражданская война? И в церковном календаре память некоторых новомучеников датируется 50-ми годами 20 века. Вот плоды отвержения обществом христианских устоев жизни. Это и нам, и современникам нашим от Господа предупреждение.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Почему Бог попустил пасть Адаму и Еве? Почему не вмешался, когда они были искушаемы? Ведь если бы он вмешался, то не было бы болезни, скорби и горя. Почему они созданы такими легко искушаемыми?
Во-первых, было бы. Потому что тот человек, который задает этот вопрос, он обязательно бы сам.
Искусился?
Да. Вот до него мы жили несколько тысяч лет, а вот он уж точно бы не удержался. Почему? А потому что в ее вопросе чувствуется сомнение в Боге. А Адам-то тоже, почему он пал-то? Он задумался, а прав ли Бог? Ему дьявол-искуситель внушал мысль, что Бог не прав. Что Бог не очень такой шибко хороший. Он боится, чтобы люди там что-то не узнали. Он что-то скрывает от
них. Бог корыстен.
Да, темнит. Засомневался в Боге и пал. Поэтому вот тот же механизм. Мы могли бы, никто бы не пал. Вот этот человек бы упал первым. И началось. Порча вошла в человека. Стала распространяться.
Но мы, современные люди, действительно живем в мире обманов, соблазнов, искушений. И здесь сомнения, они многие считают как естественный продукт такой жизни.
Но вообще-то мы же понимаем, что это неправильно. Значит, это противоестественно. Но вместо того, чтобы пить родниковую воду, люди пьют фанту. Но это же безумие. Коту дай фанту попить, будет он пить? Будет. Если неделю ему вообще влаги не давать, то он будет пить что хочет. Ну так, да еще у мам купи, чтобы котенок просил фанты. Это невозможно себе представить. А человек пьет. Пьет всякую гадость, курит всякую гадость. Как вот? Он пал, он потерял очень многое. Его природа извратилась. Ему хочется, человеку, всяких гадостей.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Петр Николаевич Краснов. Мантык. Охотник на львов. Часть вторая, глава 11. У костра. «Это все сделано, — говорил Коля, — конечно, по-русски. Вся крестословица составлена из русских слов, но я вам переведу ее смысл. А смысл ее тот, что если читать вертикально первый, третий, седьмой и одиннадцатый ряды, то получается загадочная фраза. Я прочту вам ее по-английски. На юг, от креста, ниже Минабеллы. Пять шагов, закат, тень, рой, аршин. Там, значит, что-то закопано и сохранено для нас, дяди Пети. Там зарыт клад, золото. Достать этот клад, и я спасу мою мамочку от нищеты. Галина может спокойно учиться. Сильверсту Сильверстовичу не надо будет ходить в гараж по ночам. Ах, мистер Станлей, вам не понять, на это так тяжело смотреть. Сильверст Сильверстович, полковник, заслуженный старик с Георгиевским крестом еще за ту турецкую войну. Ему 70 лет, и он должен каждую ночь сидеть в гараже, получать на чай по нескольку сантимов от мальчишек-шоферов. Вы меня понимаете? Мистер Станлей крепко пожал руку Коле. А если там, задыхаясь громко, говорил Коля, если там страшно много золота, можно помочь самой России. Может быть, это сделает так, что мы вернемся домой. Вот зачем я стремился в Абиссинию. Вот о чем я заключил договор с господином Дарсонвиллем, а он устроил меня у мистера Брамбля. Я ищу Минабеллу. Клад дяди Пети. Лицо мистера Станлея стало строгим и серьезным. «Спасибо, Коля, за доверие», — сказал он. «Но, милый дорогой мой друг, никогда не проговоритесь ему», — он трубкой показал на палатку. «Боже, сохрани, если он это узнает». Отражение углей в больших круглых очках исчезли за полой палатки. Мистер Брамбль, чуть слышно, стараясь, чтобы не скрипнула его походная койка, опустился на постель, осторожно протянулся в ней и с головой закутался в бледно-желтое, мохнатое шерстяное одеяло.
Часть вторая, глава 12. В гостях у Ато Уонди. На другой день утром узким овражком, заросшим густым кустарником, стали подниматься на широкое плато, где было имение Ато Уонди. Золотисто-красные нарядные райские птицы красиво перепархивали впереди каравана. Маленькие колибри, точно большие блестящие мухи, летали стайками и качались на тонких сухих стеблях. Красная тропинка велась между кустов, постепенно поднимаясь к отвершку оврага. Когда поднялись на плато, увидали среди сжатых полей рощу банановых деревьев, и в ней пять круглых хижин, сплетенных из хвороста, обмазанных землей и накрытых соломой. Одна, стоявшая посередине, была побольше, и на ней был водружен в центре крыши небольшой квадратный резной деревянный крест — знак, что в хижине живет христианин-абиссинец. Хижины были окружены высоким тыном из ветвей камыша, широкие распахнутые настежь ворота вели за ограду. В воротах стоял среднего роста очень полный черный человек с совершенно седыми курчавыми волосами. Его ноги были босые, белые полотняные панталоны доходили до щиколоток. Он важно и красиво кутался в большой белый плащ с широкой красной полосой. За ним толпилось человек 15 черных людей, молодых и старых, худых и толстых, больше худых, одетых в длинные белые рубашки и такие же штаны. Один, бывший ближе к старику, высокий, тонкий абиссинец лет 30, держал ружье дулом вниз — и черный круглый щит, украшенный серебряными пластинками и бляхами. Это и было имение Ато Уонди. Хозяин, предупрежденный Азадис Абебы Негусом, дожидался гостей среди своих слуг. Мистер Брамбль подъехал к Ато Уонди и слез с мула. К нему подбежали слуга-абиссинец, плутоватый Фара, говоривший на ломаном французском языке, и Коля. Ато Уонди медленно подошел к мистеру Брамблю
и закрывая рот шамою, как того требовало абиссинское приличие, чтобы своим нечистым дыханием не осквернить гостя, стал говорить слова привета Брамблю. Фара переводил их по-французски, а Коля передавал их по-английски. «А то Уонди рад видеть иностранных гостей, сына великого английского короля и гражданина далекой Америки у себя», — сказал старый абиссинец. «Почтенная и благородна цель вашего приезда — охота на львов. Отличные ружья и смелые сердца дадут мужскую потеху вам и помогут нам избавиться от зверей, разоряющих наше хозяйство. Прекрасный старый лев выслежен моими людьми. Но раньше, чем говорить об этом деле, я прошу освежить ваши уста моим скромным теджем и поесть приготовленного для вас обеда. День велик, солнце только-только подходит к полудню, раньше ночи не может быть охоты». А то Уонди сделал широкий жест по направлению к банановой роще. Там, в зеленой тени, был устроен из жердей листьев навес. Под навесом на кольях были поставлены столы и скамьи. Столы вместо скатертей были накрыты громадными банановыми листьями. Деревянные стаканы и круглые блины инжиры были расставлены и разложены вместо приборов. Мистер Брамбль, не очень-то любивший абиссинскую еду, запротестовал. Коля, смягчив резкие выражения мистера Брамбля, попытался отклонить приглашение, но Ато Уонди решительно и твердо сказал: «Прошу, гость в руках хозяина». В голове стола сел высокий худой старик, родственник Ато Уонди. Сам Ато Уонди не садился, но управлял слугами, наблюдая за тем, чтобы у всех в стаканах и деревянных чашках полно было теджем. По правую руку от старого абиссинца посадили мистера Брамбля, по левую — мистера Станлея. Рядом с Брамблем посадили Колю. Фара стал сзади мистера Брамбля. Дальше, шумно и весело разговаривая, уселись черные гости Ато Уонди. Их набралось человек 20. Кто они были, Коля не знал. Они были в белых чистых рубашках. Перед тем, как сесть за стол, они ополоснули в свежей воде руки и вытерли их полотенцем. Забота не напрасная. Коля только теперь заметил, что ни ножей, ни вилок, ни ложек не было. Никто не подавал тарелок, а между тем уже громадный негр, обнаженный до пояса, с полотенцем, перекинутым через плечо, нес первое блюдо. Это была нарезанная мелкими кусками жареная на углях баранья печенка, сильно проперченная красным перцем. Мистер Брамбль, ему первому подали, посмотрел брезгливо, что с ней делать. Ему на помощь пришел хозяин. Большой полной ладонью он взял горсть печенки и положил ее на плоский хлеб, лежавший перед Брамблем. Так же сделал он и мистеру Станлею Коле. Остальные гости сами потянулись руками, набирая себе любимого абиссинского кушанья. Брамбль брезгливо ковырял в печенке кинжалом. Мистер Станлей вытащил охотничий нож и с удовольствием стал есть розоватые куски. «Отличная печенка», — сказал он Коле. «Нежная, мягкая, чуть поджаренная. Прелесть, что такое. Скажите это хозяину». «Скажите ему», — сквозь зубы проворчал мистер Брамбль, — что он просто черная свинья. Если приглашает европейцев, пусть и подает по-европейски. Прямо грязной своей лапой лезет в блюдо. Меня тошнит от его пальцев, по которым течет сало. Гетта, мягко и тихо, прикрывая из подражания абиссинцам рот рукой, говорил Коля Ато Уонди: «Бузу малькам, прекрасная печенка. Мистер Брамбль и мистер Станлей благодарят за чудное блюдо». Полная горсть печенки, навальная перед Брамблем, была ответом на слова Коли. Мистер Брамбль злобно покосился на Колю и тяжело вздохнул. Но выручали собаки. Их было 3. Тонкие, худые и лохматые, махая ошарпанными хвостами, суетливо изгибаясь и умильно заглядывая в глаза людям желтыми добрыми собачьими глазами, они точно поняли затруднительное положение Брамбля и обступили его, ловко ловя бросаемые им куски. Вокруг стола ходил старик в темной шаме. Он веселил гостей шутками, гримасничал и передразнивал их. Все проворнее суетились юноши с тыквенными гомбами, подливая из них пряный тедж. Мистер Станли подозвал к себе Колю. Он отдавался радости абиссинского пира, смеялся с абиссинцами, расспрашивал Колю о шутках старика и весело ел и пил, заслужив общую любовь гостей. Четыре стройных галласа внесли на носилках, убранных бледно-желтым и шиловой соломой листьями, целиком зажаренного барана. Его тушили в особой раскаленной яме. Это было чудо абиссинского кухонного искусства. Лицо Ато Уонди расплылось в горделивую улыбку. Галласы склонились с блюдом перед Брамблем. Брамбль брезгливо отхватил кинжалом небольшой кусок бараньего бока. Ато Уонди возмутился. «Нельзя же так, Гетта!» — воскликнул он. «Надо хорошенько есть!» И он отрезал заднее стегно и положил его на свежий лист инжиры перед англичанином. Розовое нежное мясо благоухало. Прозрачный жир капал с хлеба на лист банана. Черные гости в возбуждении встали кто ножом, кто прямо руками отрывали себе куски сочного бараньего мяса. Блюда поставили на стол, и черные слуги принесли второго и третьего барана. Старик, отпускавший шутки, в каком-то возбуждении пира пел и плясал вокруг стола. Собаки с визгом носились за ним. Мистер Брамбль мрачно сидел над своим куском. Захмелевший Ато Уонди стал отрывать от барана сочные куски и своими пальцами совать гостям в рот. Он направился с нежным розовым куском и к мистеру Брамблю. — Скажите этой черной свинье, — проворчал Брамбль, обращаясь к Коле, — чтобы не смел делать со мной своих гнусностей. Меня стошнит от его сальных пальцев. Коля умоляюще взглянул на Брамбля. — Ну, мистер Брамбль, — воскликнул он, — это же самая высшая абиссинская вежливость! — «Самый большой почет для гостя!» «Это обычай дикарей!» Колю выручил Станли. Он вскочил из-за стола и пошел навстречу Ато Уонди, показывая знаками, чтобы ему положил в рот кусок мяса Ато Уонди. «Мне, Гетта, мне!» — говорил он ласково и приветливо улыбаясь. На стол подавали черный горячий кофе в маленьких глиняных чашечках. Пир подходил к концу. «Ну, довольно», — решительно сказал Брамбль. «Всему бывает конец. К делу. Пора говорить и о деле. Позовите ко мне эту старую обезьяну. Я хочу говорить об охоте». Мистера Станли в это время окружили на другом конце стола абиссинцы. Его место было пусто. Коля привел Ато Уонди к мистеру Брамблю. «Пусть садится», — строго сказал Брамбль. Ато Уонди покорно сел на место мистера Станли. Мистер Брамбль сверкнул круглыми очками и, хлопая толстой рукой с короткими пальцами по руке, Ато Уонди бросил. «Где лев?» Коля перевел вопрос. Лицо Ато Уонди стало серьезно. «Лев обложен у Гадабурки», — сказал он. «Там их было целое семейство. Лев, львица и два годовалых львенка. Но там охотился один человек, очень храбрый человек. Он один на один идет на льва». «Как старый мантык хаживал на тигров», — подумал Коля и быстро перебил Ато Уонди. «Кто этот человек?» «Один араб. Как его зовут?» «Саид Магомед. Очень храбрый человек. Он три дня тому назад убил одного молодого льва, вчера другого. Он хотел идти на старого, но ему не позволили». «Старого льва Гетта, негус, негусти, определил для тебя». Коля перевел слова Ато Уонди. «Хорошо», — сказал мистер Брамбль. «Где же обложен старый лев?» Ато Уонди взял блин инжиры и, разрывая его на кусочки, стал раскладывать их по банановому листу. «Вот так будет», — говорил он, тыкая сальными пальцами в кусочки. Гадабурка — небольшой селенице. Тут местность дикая, горы начинаются. Большие заросли кустов, трава такая густая, чистый лес. А тут маленький такой поселочек, хижин 6, Миннабелла. Коля задохнулся от волнения и не мог переводить. Мистер Брамбль встал со скамьи, подошел сзади Коли и обеими руками тяжело навалился на его плечи. «Что это значит, Минабелла?» — хрипло спросил он. «Львы?» «Нет», — в сильном смущении едва слышно пробормотал Коля. «А то Уэнди говорит, что Минабелла — это маленькое селение. Между ним и селением Годобурка обложен лев». Коля быстро спросил, умоляюще глядя на Тоонди. «Гетта, вы не знаете, у Минабеллы нет креста? Там не жил Москов, а то Петрус?» «Не знаю. Я там никогда не был. Я в этих местах недавно, я всегда жил подле Харара». «Ну, нечего разговаривать больше», — сказал мистер Брамбль. «К делу. Поблагодарите хозяина, да и ехать надо». Тоже и льву может надоесть дожидаться нас, когда мы соблаговолим его убить. Мистер Брамбль направился к своему мулу. Часть вторая, глава 13. Сборы, планы, мечты. Вернувшись на бивак, мистер Брамбль плотно занавесил полу своей палатки и остался вдвоем с мистером Станлием. Коля со слугами хлопотал, расседлывая и прибирая мулов. Мистер Брамбль был в большом оживлении. Он смотрел, как ложился на свою постель после тяжелого обеда у Атоо-Онди мистер Станлий, сам же топтался в палатке, потирая руки и сверкая круглыми стеклами очков. Мысли тяжело ворошились в его голове. Он богатый, ничего не делающий англичанин. Очень богатый, но понятие богатства так растяжимо. Так легко потерять все, что имеешь, и так важно иметь очень много. И понятие «много» тоже относительно. Для мистера Брамбля слова «много» не было, ему всегда было мало. Клад русского мальчика Коли. Слов нет, славный этот мальчик, очень милый, но на что ему этот клад? И притом клад не может кому-то принадлежать. Клад — это находка. Для того, кто зарыл клад, кто доверил его земле, клад уже пропал. Его нет. Клад нельзя завещать. Клад принадлежит тому, кто его найдет и откопает. А найдет его и откопает. Он — мистер Брамбль. Недаром он узнал секрет Коли. Надо устранить только Колю. Жестокая улыбка скривила полное лицо Брамбля. «Мало ли что может быть в таком путешествии по пустыне», — подумал он. За палаткой был слышен бодрый, веселый и, как показалось мистеру Брамблю, счастливый голос Коли. Он что-то говорил, объясняя бесинским слугам, и те смеялись. Станлей лежал на койке и курил трубку. «Коля-то наш», — сказал он, — «как по-бессински насобачился, любо-дорого!» Мистер Брамбль ничего не ответил. Он остановился в конце палатки у стойки и посмотрел сзади на Станлия. Американец знает секрет Коли. Он его любит, он встанет на сторону мальчика. Придется устранить и американца. Читал я где-то, что грабители, решившись завладеть имуществом одной богатой старухи, входит в дом. Его встречает прислуга этой старухи, тоже старая женщина. Он убивает ее, чтобы не было свидетеля. Потом убивает старуху. И тут видит в углу спрятавшуюся девочку, внучку старухи. Он пожалел девочку. Она маленькая, не поняла. А она выдала. Чистое дело сорвалось, и грабитель пошел на казнь. Но ведь я... не грабитель. Нервная дрожь пробежала по телу Брамбля. Неужели я на это способен? Что же, если хочешь много, надо решиться. Да.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.